Братья, сейчас на перерыве брат подошел и показал немецкий перевод 8 главы 5 стиха. Ну и, в общем-то, в русском оно тоже, эта мысль есть, но она как будто чуть-чуть ярче выражена в немецком переводе. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла». А там написано в немецком «не будет испытывать зло». Но не испытает, ну, в смысле, не будет на личном опыте зло познавать. Соломон, оказывается, на личном опыте начал зло познавать. Он не только проверял добро, а ну как будет грешником, вот как если я, ну, позволю себе, вот, ну, как бы на путь нечестия встану, вот и это проверю, и это проверю. И когда он делает вот этот вывод, соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Ну, вообще не испытает, в русском очень хорошо сказано, просто как будто вот этой изюминки незаметно. Ну, по-моему, где у нас Эдуард? Он ушел? Надо... Так а немецкого перевода нету. Или есть? Прочитай, пожалуйста, 5 стих. 5 стих 8 главы. Прочитай. По-немецки прочитай. Испытывать зло. Он не хочет испытывать зло. Вот получается, соблюдающий заповеди не хочет испытывать никакого зла. У него нет желания этого, чтобы испытывать зло. Но когда Соломон споткнулся и упал, он из этого вывод сделает. И вот это Соломон как раз теперь, как бы уже на горьком опыте это испытав, он как бы умоляет, ну не надо идти по моим следам. Потому что не все оттуда выбираются из той бездны, куда я попал. Ну, у него нету этого желания, то есть у соблюдающего заповеди. Но, братья, еще вот по 8 главе, ну, 8 глава, я еще раз прочитаю, как я ее озаглавил, но это как бы вывод тоже. «Всему есть время и устав, и хотя всего постигнуть невозможно, то из всего делать выводы надо». Но можно добавить мысль такую, что, в общем-то, не обязательно или неправильно испытывать зло на личном опыте. Неправильно испытывать зло на личном опыте. То есть достаточно нам делать выводы из ошибок тех, которые, ну, например, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на что? На злое. То есть у нас действительно достаточно образов, из которых мы выводы должны делать, но не надо все проверять. И даже вот эта мысль как раз из 5 стиха, но она и дальше тоже подчеркивается. «Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем». То есть это даже, ну вот он сильно мудрый был, руководствуясь мудростью, впал в это искушение, начал все это проверять, и в конце концов сделал вывод, что это человеку не дано. Это не дано. Поэтому и не надо. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. Но все равно он не постигнет. Он только выводы потом сделал, и слава Богу, что он выбрался, ну или Бог его вытащил, или как, что он мог даже поделиться своим горьким опытом с нами. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Братья, это перекликается с посланием к Коринфянам. Кто знает, ну или начинается так, об идоложертвенных яствах мы знаем. А потом? О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы имеем знание. Но знание надмевает или надувает. Опять идет речь о суе или о пустом, что наполняет человека. Значит, мы знаем. Ну, он говорит, оказывается, но знание надмевает, а любовь назидает. И даже было такое искушение у нас в братстве, что некоторые стали восставать против познания всякого, потому что оно надувает, и говорят, надо это, руководствоваться чем? Откровением. Надо откровением. Вот вышел за кафедру, получил откровение, что ты не готов, и проповедуй. Но это чаще всего потом такое откровение приходит. Оказывается, не об этом здесь говорится. Здесь говорится, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Оказывается, если человек знание употребляет для того, чтобы надмиться или показать, что он знает, вот и об этом Екклесиаст пишет, если человек умножает познание, то он в конце концов заявляет о том, что он все знает, а такого не бывает. А для чего знание? Вообще надо расти в познании? Да надо, но для того, чтобы назидать, для того, чтобы кому-то пользу принести. И если человек использует то, что он знает, для того, чтобы созидать, ну не надуваться, не надмиваться, а созидать. И вот поэтому формулировка такая, она в общем-то очень духовная и правильная. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Это не исключает парты, это не исключает исследования, копания, когда мы ну, углубляемся, это все на своем месте. И даже кто не любит знания, тот глуп. Или нет? Вообще, если человек ну, не растет в познании, или вот, ну вдруг, а мне это не надо. Пусть географию учит кучер. А мне, ну, барскому, это не барское дело, географию учить. Это Митрофан говорил. Он говорит, это пусть кучер учит, а куда мне надо? Он меня потом довезет. Я ему скажу, куда мне надо, и он довезет. Не барское это дело, географию учить. Ну, братья, а сколько бывает такого, ну, человек руководствуется чем? Если он любит Бога, он будет исследовать, он будет заниматься, но он себя этим не будет надувать, а он будет использовать все то, что ему Бог дает, что получается, что я имею, чего не получил. А если получил, что надуваешься или что хвалишься, как будто не получил. А, и вот об этом он как раз говорит, что в общем-то, он тоже, Екклесиаст, он не против познания, но он против познания зла. Или когда человек начинает познавать, ну, ну так сказать, вот, чтобы ну, просто обо всем сказать, что я и это знаю. Братья, бывает так, мы впадаем в такое искушение. Нам кто-то начинает что-то говорить, а знаю. И это я знаю. И это я знаю. Подожди, ну дай, чтобы человек хоть тоже порадовался, что он тоже что-то знает. То есть надо, чтобы оно созидало, а не делило, не, ну как бы не разрушало. Девятая глава. Первые 10 стихов. Вообще, братья, девятая глава, можно сказать, мы теперь переходим к третьему пункту. Первый пункт у нас был «На земле все суета». Второй пункт «На земле всему определено время». А третий пункт «Делай правильные выводы, пока ты под солнцем». Но выводы уже есть в седьмой главе, но они как бы относятся к характеристике Соломона. А вот как бы с 9 главы идет, начинается как бы призыв, ну, чтобы человек все-таки правильные выводы из всего делал. 8 глава, она тоже выводом является, но она как бы подытаживает, что на земле всему определено время и устав. Ну, я еще раз прочитаю. Делай правильные выводы, пока ты на земле или пока ты под солнцем. 9 глава, первые 10 стихов. Не все зависит от человека. Поэтому делай то, что можешь, но я имею в виду, что зависит от тебя. Не все зависит от человека, но все-таки что-то от него зависит. Поэтому делай то, что от тебя зависит. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые, и деяния их в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертву. Как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. То есть, под солнцем. Это идет речь о том, что здесь на земле. И действительно, уже они никогда не вернутся. Они никогда ничего не исправят. Они никогда не повторят, ну, чтобы изменилась их судьба в вечности. Они не повлияют на ход истории в жизни. То есть, было время, они влияли. Но когда ушли, тогда уже... Все. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя и жизнь, это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все это, все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Не все зависит от человека, поэтому делай то, что от тебя зависит. Братья, вот как, наверное, это выражение, оно все равно нас немножко, ну как, не то что смущает, живому псу, псу живому лучше, нежели мертвому льву. Да. А? Первый стих 9 главы. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые, и деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что пред ним. Всему и всем одно. Ну, это под солнцем. То есть Бог за праведные дела жизнь человека продлять не будет. И за нечестивые укорачивать тоже не будет. В общем-то, если сам человек, ну, нечестивыми делами какими-то сокращает свою жизнь, ну, а в общем-то, это не так, что воздаяние, как бы воздаяние, оно относится к определенным временам. И вот это, он говорит, я обратил мое, ну, сердце мое для исследования, что, оказывается, праведные, мудрые, ну, не от них, ну, как бы, это все равно в руке Бога. Ну, и праведные, и мудрые, и деяния их. Они тоже в руке Бога. Но просто именно праведные и мудрые, ну, кажется, что вот эти праведные и мудрые, они теперь влияют на устройство своей судьбы или, ну, от мудрости их что-то зависит. Вот, пожалуйста, Соломон пример. Это мудрейший человек. Но он не уразумел то, что он сейчас написал. В самом начале он не уразумел, что и праведные, и мудрые, они в руке Божьей. И что они, ну, ничего они больше не скажут, чем Бог откроет. А это не мудрость. Кто это сказал? Это Соломон сказал или кто это сказал? Это Бог сказал. Это заповедь с обетованием. Хочешь жить долго? Почитай отца и мать. Когда это сознание приходит? В лет 60. Человек вдруг захотел жить, поискал в Писании, о, почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен. А поезд ушел. А кто-то живет 100 лет и больше, и уже хочет умереть, но ему тогда говоришь, ну, зачем ты слушался папу с мамой? Кажется, между прочим, есть в Библии, братья, очень такой хороший пример повиновения долголетия. Сим был инициатором покрыть наготу отца. Почтение. Хам открыл, а Сим покрыл наготу. И он умер в 502 году после потопа. Он похоронил 7 поколений. Он умер после того, как умер Авраам. А? Не написано. Но долго он точно не жил. Ну, или дольше Сима он точно не жил. Но про Сима написано. Братья, это не случайно написано продолжительность Сима. Потому что он как раз, ну, вот в этом плане почтение родителей, он, наверное, явился одним из... По 9 главе, по 10 стихам. Ну, вообще, главная мысль, это не все зависит от человека, поэтому делай то, что зависит от тебя, или сделай то, что ты можешь. 9 стих. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. Вообще, братья, вот на фоне поведения самого Соломона и его 300 и 700, как вот вообще звучат вот эти слова? Кажется, вот он-то сделал вывод из горького опыта, что, в общем-то, жена должна быть. Здесь идет речь одна жена, вторая мысль, которую дал тебе Бог. Братья, оказывается, это вообще вопрос, особенно в нашей работе, ну, с семьями или когда мы советы даем родителям, молодым людям. В общем-то, жена должна быть дана Богом. В общем-то, это один из принципиальных вопросов. Вот наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои. потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Ну и вывод, вот, который мы сделали, и как бы в заголовок я его внес. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Поэтому надо строить летнюю кухню, когда? Пока живем. Пока живем, надо планировать, пока живем, надо трудиться, пока живем, надо работать, но надо работать так, чтобы прославился Бог. Надо работать именно там, где Бог определил. Надо делать то, что прославит Бога здесь на земле. Вообще по-другому смысла нет жить. С 11 по 18 стих. Время и случай для человека, потому что он не Бог. И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Братья, это, ну как, Соломон теперь хотел сказать, что не надо стараться, не надо... Или что он имел в виду? Почему он вдруг говорит такое? Не упускай своего времени, но не делай вот это земное целью и смыслом твоей жизни, потому что не от тебя это, не проворным это достается. То есть, когда мы вот сосредотачиваем все на то, что вот надо в этом, ну, опыт какой-то приобрести, или в этом, и мы теперь, ну, муштруем себя, муштруем других. Братья, муштровать себя надо в том, чтобы жить для Евангелия. И все делать в славу Божию, только в этом. Павел говорит, я бегу, никак на неверное. Оказывается, в этом надо соревноваться. И особенно в занятиях с детьми, вот куда надо ложить весь вес. То есть любое предприятие, которое мы начинаем производить или занимаемся с детьми, у этого предприятия должна быть цель прославить Бога, не ниже. Время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. То есть, если он как раз, ну, например, мы хотим, чтобы наш сын стал специалистом там в каком-то деле, или, ну, в общем-то, открыл, или, ну, предпринимателем был, или мы, в общем-то, ну, с одной стороны, ответственность на родителях, чтобы сын мог жить и обеспечивать свою семью. Но, как только небольшой перекос происходит, и мы начинаем, ну, чтобы он действительно, ну, не коровам же хвосты крутить, ну, я прощения прошу за такое выражение, или, ну, вообще, вот, у человека понятие такое, ну, надо же, если Бог ум дал человеку, надо, чтобы он и воспользовался теперь им, потому что мозги дороже стоят, чем руки. И надо, чтобы он как-то, ну, использовал и совмещал теперь и служение Богу, и устройство жизни своей. Братья, не совмещать надо, а только все подчинять одной главной цели. Все делать в славу Бога. Только не совмещать, а подчинять. Потому что вот не знает, запутывается в силках, уловляется в бедственное время, которое неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и оно показалось мне важною. Город небольшой, и людей в нем немного – К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я: мудрость лучше силы. Ну, то, что бедняк мудрый, это же сильнее, да? Оказалось, он сильнее даже всего этого войска, которое оккупировало этот город. Сказал я: мудрость лучше силы. И однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. То есть, в целом, мудрость, хорошо, мудрость, правильно, лучше быть мудрым, чем глупым. Но мудрость опять не цель и смысл жизни. Не в этом. Потому что бывает и мудрость пренебрегается. Или мудрость не вспоминается. И если человек в этом положил как бы основание свое, он тоже может попасться в силки, ну или в сети. Ну а если не заметили, и он сделал это ради Бога, и никто не вспомнил о нем, какая проблема? А? Проблем никаких нет и не должно быть. Не заметили? Ну и ладно. В общем-то, страдает, оказывается, сам город или вот те, которые не вспомнили, те, которые не заметили. Но здесь подчеркивается, что это все может быть лучшим, но оно может быть и невостребованным. Поэтому опять не к мудрости стремиться только надо, а надо стремиться, чтобы вот то положение или та мудрость, которую даже тебе Бог дал, чтобы ты этим мог, ну, назидать или кого-то, кому-то послужить. И если от этого сам ничего не поймел, в принципе, все нормально. Десятая глава, первые 20 стихов, они и полностью, ну, как бы вся глава, это... Руководствоваться надо мудростью. Призыв. Как бы эта глава, она призывает всех нас. Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. То есть человек уважаемый, честь имеет. И надо бы бодрствовать, чтобы мертвые мухи не испортили масть мироварника. Вообще, братья, не для того, чтобы, может быть, ну, как бы, честь свою или авторитет свой сохранить, а просто, действительно, если ты хочешь этим послужить, то тебе надо вести себя достойно и глупостей не делать. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. Братья, это всегда так? То есть под словом «правая сторона» что здесь подразумевается? Правильная. Вообще это в Библии, ну, не всегда это подчеркивается, но на это надо обращать внимание. Если идет речь по правую сторону, то это все равно лучше, чем по левую. Не уклоняется ни вправо, ни влево. Ну, получается, уклонение вправо, оно, ну, опаснее даже, чем уклонение влево. Почему? Потому что уклонение влево быстрее определяется, быстрее заметно. А уклонение вправо, оно не так быстро заметно. Но вообще право-лево в этом случае все-таки имеет значение. По какой бы дороге ни шел глупый, У него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Ну, то есть, гнев начальника, и тогда человек быстро увольняется. Не стоит. Смириться надо, и кротость покрывает большие погрешности. Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих, подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Ну, братья, это простые, но очень такие сочные выражения, понятные. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Оказывается, не обязательно тупой ножовкой пилить доски. Можно взять напильник, наточил, сделай развод, только не с женой, и пили. Ну, оказывается, все можно, мудрость знает, как это сделать. Содержать инструмент в хорошем порядке, ну, в хорошем состоянии, это нормально. Братья, знаете, мы на стройках, ну, недавно приобрели американский инструмент, ну, вот шуруповерты. Шуруповерты американские, они отличаются от русских тем, что у них есть удар при заворачивании. И не так быстро сворачивает ему голову. И знаете, оказывается, производительность работы увеличивается почти в два раза. Но я это тоже отношу к тому, что не обязательно иметь инструмент лучшего, худшего качества. Можно взять, ну, чуть-чуть получше, ну, подороже, но, ну, производительность будет лучше. То есть не обязательно, ну, примитивка, Китай, да, или, ну, это же не обязательно, можно сделать, что, чтобы действительно оно было, а? Не по-русски, а по-американски. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Ну, братья, сравнение такое. Без заговора змей не хуже. Или кто из них лучше? Одинаковые. Ну, злоязычный – это как заклинающий, да, в молдавском и в украинском переводе. Ну, хорошо, я думаю, братья, хоть заклинающий, хоть злоязычный, мысль все равно какая? Злой язык не лучше, чем укус змеи. Ну, или это можно сказать, это так же, злой язык, это так же вредно, как змеиный укус. Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его – глупость, а конец речь из уст его – безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет. И кто скажет ему, что будет после него? Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Но это мы сегодня уже слышали, да? А оказывается, вот оно место, что брат сегодня цитировал. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения». Оказывается, едят рано, имеется в виду что? Не в смысле, что рано встают, а едят не вовремя. А не вовремя оно может быть или рано, или поздно. То, что здесь рано сказано, все-таки, что еда у них, ну, как бы, вперед дело идет. Сначала он ест, а потом уже он будет работать. Пиршествуют блистательно, да? Примерно так. Ну, в общем-то, это похоже. Хорошо, мы еще от ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устраиваются для удовольствия, вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою. Здесь не только о попугаях идет речь, а вообще, что человек бывает не думает, сказал, а оказался доикидумьянин или еще кто-то, и все вынесли. И такое бывает. Бывает, закончили разговор, а телефон на той стороне не отключился. И тут не отключился. И дальше продолжается диалог там, эти подслушивают. А то эти говорят, и те подслушивают. Так, да. Ну-ну. Это как раз птица небесная понесла то, что одна говорит другой. И она понесла и принесла это. А можно же, бывает, знаете, за конференц-связь надо долго, дорого платить. А у нас связь такая в России, что может она, ну, организоваться бесплатно. Вклинился и поговорил. И с той сразу. Ну, хорошо, братья. Я думаю, что мы, наверное, даже успеем закончить книгу Екклесиаста. Но это завтра.